Разбор полетов.
Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова позывные вашего любимого подкаста «Разбор полетов». И, значит, с вами в нашей виртуальной студии всегда цветущий, всегда приятно пахнущий, излучающий добро человек по имени Антон Черноусов.
Да, всем здрасте в этом чате.
Да, и ваш любимый ведущий Абашев Алексей. А Антон поделился со мной видео, как я записываю подкаст. Я понял, что мне надо завязывать с тяжелыми наркотиками и как-то хмурый чего-то. Хмурый берет прям очень много. Вот. То, мы начинаем, наверное, да?
Давай, конечно, начнем.
Хотел поделиться своей болью. Собственно, не один раз я уже говорил, что у нашего подкаста есть дружественный подкаст «Art of Programming», где Антон Черноусов является ведущим и, наверное, зачинателем этого подкаста, бессменным ведущим, автором, и записывает отличные выпуски. Если вы хотите послушать этот подкаст, ищите «Art of Programming», он на Яндекс.Музыке доступен.
Ну да, но лучше приходить в Телеграм, значит, соответственно, ссылочку можем дать, если что, и, конечно, подписываться по RSS, потому что настоящие подписчики, мы знаем, что они подписаны и на этот подкаст, и на мой по RSS. Вот. Да. В любом любимом вашем подкаст-терминале, в котором вы его слушаете, ну, в смысле, подкаст-приложение.
Да, и, собственно, как выяснилось, змеюкой ядовитый прополз он и в этот подкаст «Разбор полетов». А почему змеюка? Потому что, как вы, наверное, заметили, Антон работает в компании «Яндекс».
И работает... Подожди, «Яндекс.Клауд» я работаю. Я работаю, да, в «Яндекс.Клауд».
Конкретно в подразделении «Яндекс.Клауд». И, собственно, поскольку он не может отделить себя от своей работы, он тут периодически подбивает, типа, Яндекс.Клауд, Яндекс.Клауд. И, собственно, его пропаганда, его ядовитые миазмы дошли до моего сердца. Есть у меня проектик, ну, небольшой там pet project, хостится сейчас он, я, по-моему, про него уже рассказывал, что хостится он на VK Cloud. И, собственно, у меня была задача как-то такая, как это, найти большую серверную мощность, где надо сконвертить много-много видео. И попытался я все это сделать на ВК-клауде, потыкался туда-сюда. Ну вот, как бы впечатление такое, как будто чего-то не хватает. То есть для того, чтобы, например, организовать вот эти вот таски, раздачу таск на множество серверов, нужны, например, очереди. То есть, ну вот мы статуем воркеров, вот они там слушают очередь, я со своей там машинки кидаю в очередь. И все это как бы простая как доска архитектура. Но проблема в том, что несмотря на то, что VK Cloud предлагает, как бы говорит, да, у нас очереди, но когда ты нажимаешь кнопочку «Создать очередь», они тебе говорят: а вы запишитесь на нашу бету и запишитесь вот по этой ссылке. То есть очереди у них еще в бете, и когда приходишь на ссылку, по которой они посылают, там ничего нету. То есть там есть VK Workspace, и все. Как бы написать куда-то про очереди, ничего такого нет. Вот, и тыкался я, мыкался такой, думаю, блин, ну ладно, Антон плохого не посоветует, попробую. Полезать его миазмы, попробую пойти на Яндекс.Клауд. И залез я в Яндекс.Клауд, и вот, честно говоря, такое ощущение, как, вот, не знаю, с колхозного трактора перелезаешь в какой-то космолет. То есть вот наличие разных сервисов, вот хочешь очереди, хочешь тебе вот это, хочешь тебе такое, хочешь сервера такие, хочешь разных архитектур, все есть. И вот, честно говоря, вот возвращаться в ВК Клауд уже даже как-то и не хочется. То есть каждый раз открываешь такое, это вот такой вот ISP-менеджер версия 2.0.
Вот. Подожди, подожди, сейчас мне важно дать комментарий, подожди. Вот. Сколько лет мы сидим в этом подкасте? Я уже 4-й год работаю в Яндекс.Стат. Наконец!
Ну, ты знаешь этот анекдот, типа, по это, что самое быстрое во Вселенной? Самое быстрое во Вселенной — это свет, скорость света. А что самое медленное во Вселенной? А самое медленное — это...
Скорость звука. Мама, когда тебе что-то говорит, да. Вот она говорит
тебе... Тебе доходит только в 40 лет. Вот. То же самое. Сидишь тут, сидишь, рассказываешь, и как бы... Доходит оно только через 4 года. Собственно, опыт у меня есть. Я как бы видел и AWS-овский клауд, и Amazon-овский клауд, и гугловый клауд. И вот, честно говоря, после того, как залез в Яндекс, сказать, что отстает или как-то что-то такое не так с Яндекс.Клаудом, чего вот есть в Амазоне, а вот у Яндекса нету, вот, честно говоря, язык не поворачивается. И что больше всего меня подкупило, это вот у них есть, у Яндекса, есть такая штука, он, по-моему, называется Compute Optimized Entity, или как-то так. То есть сервера...
Какой ты имеешь в виду эти...
Контейнер Optimized.
Контейнер, да, Container Optimized Image, Koi Image, да-да-да-да. Который уже собран специально, ну, такая виртуалочка, по большому счету, под докер такая заточенная. Да.
То есть, если у вас есть опыт, например, общения там с Амазоном или с Гуглом, а я не помню у Гугла, как это... А у Гугла, по-моему, Кубер это просто...
Да-да-да, у него сразу это туда.
Да, а у Амазона это ECS. То есть это такая развесистая балалайка, для которой нужен там, по-моему, пропатченный Docker Compose, который от Amazon идет, там немного свой формат, то есть там все так криво-косенько, но вот как-то вот оно деплоится, то есть если вы не хотите заморачиваться, например, с кубером, а вот вам надо закинуть там несколько контейнеров, да, чтобы они работали, вот все такое... динамичное, все такое прикольное, вы это делаете, вот ECS, и он как-то работает. И вот что офигенно вот мне понравилось вот в этом Яндексе, там можно открыть вот этот вот имидж, который контейнер Optimized Image, то есть вы создаете инстанс, выбираете тип, там тип процессора, там ресурсы, которые вам нужны, а там, где операционная система, вы выбираете вот этот контейнер Optimized Image. И там вы просто Docker Compose файл записываете. Вообще без всего. Без всяких
юзер-дейта. Как мало нужно для счастья человека, ты понимаешь?
Да, без AMI-имиджей, без там юзер-дейта. Вот Cloud init, там вся вот эта вот мудозвонь. Вы просто тупо берете Docker Compose, копируете, вставляете и берете, и у вас стартуется машина с запущенным композом. То есть у меня это прям такой вот киллер-фича, ради которой стоит даже перелезть с какого-нибудь другого облака, вот конкретно на индексово. И что вот еще есть прикольное, если вы когда-то общались с амазоновским автоскейлинг-группами, то вы тоже в цирке не смеетесь, потому что настройка этих автоскейлинг-групп — это прям адища. И вот я попробовал вот в индексовом клауде, делаете группу, вот эта вот группа докер-композовская, вот у вас в композе описаны ваши воркеры, фигачите, делай мне группу на там 20 серваков, и вот у вас все разворачивается за несколько кликов. Это вообще, это прям такая уличная магия, вот с которой я прям протащился, удав по асфальту.
Ну все, я пойду, как это сейчас
пойдешь мы запись закончим,
попрошу прибавку к зарплате.
Да, спасибо. Можешь идти до следующего подкаста, кто там еще остался, и мы рассказываем про этот Яндекс.
Да-да.
Вот. А, собственно, этот кусок, это не купленный, ничего, Антон об этом не знал, это мы можем подтвердить. Но Антон притащил новость про Яндекс Клауд, который хочет поделиться.
А, ты про сертификацию, да.
Да.
Короче, тут у нас такая история. Наши ребята внутри очень сильно серьезно задумались, ну, потому что мы собираем фидбэк всякие разные от различных компаний, и среди большого количества наших клиентов возникла потребность как-то набирать людей и понимать, что они действительно соответствуют некоторой квалификации в том, чтобы пользоваться правильно, объективно теми ресурсами, которые мы предоставляем хорошо. И вот это можно делать несколькими способами. Один из них – это просто всех отправлять, проходить некоторое обучение. Второй – на входе пытаться как-то проверить, то есть тестировать их каким-то образом. Либо проверить какую-то лычку. И мы подумали, что вроде бы предоставить такую лычку для ребят будет не очень сложно. А лычка – это просто с нашей стороны, чтобы мы сделали некое тестирование этих людей. То есть я... типа, инженер, я умею пользоваться Яндекс.Клаудом, и давайте, мне какую-нибудь лычку. Но чтобы сделать по-настоящему правильную сертификацию, это на самом деле большой-большой вопрос. Потому что там, кто когда-нибудь проходил какую-нибудь сертификацию, не знаю, как на Java Developer, допустим, я думаю, что здесь никто не соврет, что там нужно реально книжку выучить, сидеть, в общем, какой-то опыт определенный поиметь. И тогда ты можешь сдать экзамен. По большому счету. Там с налету просто так не получается. Там очень много нюансов. И вот наши коллеги, имея такой опыт различных сертификаций, решили, что мы сделаем сертификацию не хуже. И, собственно говоря, давай дадим ссылочку. Эта сертификация у нас появилась. Правда, потребовалось, по-моему, полгодика, в общем, серьезно так поработать над ней. Привлекли разного рода специалистов. Там и по безопасности, и по, собственно говоря, масштабированию, и внутри психологи поработали, то есть, чтобы правильно сформулировать статистики, как правильно, чтобы вопросы построить таким образом, чтобы можно было правильно их задавать и правильно получать обратную связь. И вот такая сертификация появилась. На самом деле, внутри много всякой уличной магии. И вот я уже запросил ребят кого-нибудь попытать на эту тему, но пока думают, кого отрядить на эту всю историю, я думаю, что было бы здорово послушать, как изнутри делается вот такая сертификация, потому что там очень много всего с точки зрения и самих вопросов, и как их правильно задать, и там же их не один десяток вопросов, не одна сотня вопросов, и они перемешаны еще специальным образом. Плюс у них есть бальная система. В итоге, человек, инженер, обладающий опытом, приходит, платит небольшую денежку, получает сертификацию и может ее к своему работодателю предъявить. Вот. Цена небольшая, она исключительно такая номинальная, я бы так сказал, для того, чтобы она была доступна всем в целом, с одной стороны. Но она стоит специально для того, чтобы никто не брутфорсил эту систему. И время от времени можно ее пересдавать, либо, соответственно, если у тебя не получилось сдать на приемлемый балл, можно через 30 дней, по-моему, пересдать. Вот примерно такая история. Ссылочку можно оставить. Сейчас первые уже люди уже пошли сдавать. Я знаю, что кто-то уже сдал. Вот. Ну и бета-тестирование этой истории происходит сейчас. Вот.
Так. Еще что забыл сказать по поводу этого Яндекса, что охеренная документация. Вот что конкретно понравилось? ВК вообще просто это.
А мы помнишь, в прошлый раз говорили, что на самом деле документация важная вещь, на нее обращают внимание. И да, если ты найдешь какие-то косяки, можешь в любой момент прийти, так как у тебя есть задача, ты можешь получить грант за изменение документации прямо в GitHub сделать маленький pull-реквестик, в нашу доку и дописать какой-то кусочек, например, с которым ты разобрался и который не описан, какой-то нюанс или там с чем-то столкнулся. Контентная программа работает, очень много ребят ей пользуются. Ну, там, от маленьких правочек до серьезных больших сценариев.
Да, то есть если брать, например, по уровню, я всегда считал AWS-овскую документацию, это такой вот top of the top, то есть вот... Я не знаю, у них, кстати, нету, по-моему, вот такой контентной программы, то есть у них нельзя взять и что-то средактировать, у них вся вот эта вот документация, она пишется внутри, и вот как-то у них так получается, что как бы полная с примерами совсем, но вот как бы у гуглового клауда у него документация просто говно, то есть такой как бы набор как какой-то непонятный, ну, не структурированный, ничего. Но вот, да, про Яндекс могу сказать, это хорошо. А вот по поводу этой сертификации.
Интересный факт про документацию. В какой-то момент времени несколько сервисов амазоновских писали, документация, так она параллельно внутри писалась, и разные команды работали в разных областях, на японском языке для нескольких сервисов документация появлялась раньше всего, и потом переводилась на, ну, английский. И у меня были знакомые, которые, у которых были в команде специально чуваки, которые умели читать по-японски, и они быстрее просто, ну, там, новые куски документации притаскивали внутрь, то есть экспертиза. Представь, что у тебя в команде есть человек, который читает по-японски для того, чтобы, ну, то есть быстрее как бы доставать документацию для сервисов, которые вы используете прямо сейчас. Это было очень прикольно. Ну, это такая как бы байка из склепа.
Не, ну давненько это я помню, у них, по-моему, вот появлялось вот два, да. Я не знаю, кстати, почему они такие вот отдельно японский и отдельно английский, то есть у них было. Я знаю по поводу японского IT, что оно вот такое вот как бы само по себе изолированное, то есть там, несмотря на все наши такие предрассудки и не знаю, как это назвать, как не предрассудки. Что мы считаем? Мы все считаем, что все японцы, все такие грамотные, все они знают, все там, типа, аниме рисуют.
Стереотипы наши,
подобные. Да, стереотипы, вот национальные стереотипы, но вот как-то вот у них получается, что IT японское, оно вот полностью изолированное, то есть там все только на японском, как бы что-то такое снаружи не проникает, и Ruby, он как один из таких образчиков, то, что вот там японец его писал, и там с документацией прям поначалу совсем труба
беда была, конечно.
Да. Пока Rails не появился, как бы никто вообще на это не смотрел, потому что какой-то документации не было. А вот, кстати, вот если вернуться к этой сертификации, насколько я помню, у Амазона, у него там эта сертификация направлена на каких-то там что-то веб-архитекторов.
Архитекторов, там, да, и так далее.
То
да.
есть такие люди, которые рисуют там диаграммки из амазоновских сервисов. А вот это вот, это больше про устройство сервисов? Или
да,
это тоже
и здесь
как...
практические навыки про использование наших сервисов. То есть, наверное, про архитекторов потом дальше появится тоже, потому что, ну, когда у тебя 60 сервисов, ты уже такой, типа, блин, иногда проще вот такое сделать вот так, а вот такое сделать вот так. Типа, mm-hmm. вот, а соптимизировать вот так. Там есть, кстати, целый блок про FinOps. Ну, он, правда, не очень большой, не очень обширный в этой сертификации, но, тем не менее, вот для того, чтобы практикующий инженер тоже об этом знал, то, что там присутствует, то есть это придется почитать. И те, кто будут пытаться готовиться к сдаче, там есть отдельная вкладочка «Ресурсы», то есть, ну, там, про описание экзамена, и там материал для подготовки есть. Там есть и обучающие курсы, и вебинары, и статьи, то есть, ну, все, что нужно для того, чтобы вот сдать вот эту первую, ну, такую практикующую часть, там все присутствует. То есть, это можно бесплатно подготовиться, то есть, здесь не требуется чего-то такого. Если я правильно помню вот этот амазоновский экзамен, там все равно там нужно пройти курсы. То есть там просто так ты не подготовишься, чтобы его сдать, mm-hmm. если я правильно помню.
Ну, окей. Идем дальше по новостям, наверное?
Да, конечно, давай.
Так, что мы, с позора или с позора?
С позора или с позора? Да. Ну, это какой-то позор. Давай.
Да. А прошедшая, наверное, неделя, не эта неделя, была освещена таким небольшим, ну, можно сказать, скандалом, не скандалом, тем, что компания Redis Labs, которая, собственно, занимается продуктом Redis, который многие из вас слышали, наверное, и использовали в своей работе, решила, что со следующей версии они меняют лицензию своего продукта и теперь не будут в open source выкладывать новые обновления кода для новых версий. А вот то, что сейчас есть, оно вот остается open source, и типа вы его используете. Собственно, вот это движение, когда какой-то open source продукт, это не новое, скажем так, веяние. Предыдущий такой большой продукт, который это сделал, это, по-моему, этот Elasticsearch. Но он, я вот не помню, он закрывал source или он просто лицензию поменял?
Слушай, ну, надо вспомнить. Вообще, это такой парад закрытия open source. Будем честными. Когда люди, ну, как бы, модельку надо немножечко подпряжать, и они понимают, что то, что они уже сделали, кажется, что... Не... Это очень похоже на то, что ты написал сервис слишком хорошим для того, чтобы теперь его, как бы, блин, дальше как-то продавать. И получается, что тебе надо теперь все новые фичи как-то по-другому разворачивать, чтобы его никто не использовал. Так вот, просто так вот, самое-самое интересненькое. И поэтому нужно переделывать лицензию. И все там по'разному изгаляются. Вот у Redis эта история с сменой лицензии с BSD-шной лицензией, которая очень либеральная с точки зрения там, доступности всего использования везде, ну, по большому счету, те, кто знаком с open source и с точки зрения вот, использования различных лицензий, BSD-шная лицензия очень неплохая. Она прям дает тебе очень большую свободу. Вот. А, кажется, что вот... Ну, Elastic ты упомянул, и с него, естественно, народ ломанулся на что? На OpenSearch, по-моему, да?
То есть, да, OpenSearch, как бы там... AWS... А я вот не помню, OpenSearch это AWS или AWS еще отдельно себе
сделал? Не-не-не, там у AWS другая, по-моему.
Но вообще, как бы, все эти компании, то же самое Elasticsearch, Redis, они объясняют это движение тем, что, типа, вот смотрите, клаудные провайдеры предоставляют наши сервисы. То есть они берут там, не знаю, Open, вот этот Elasticsearch, Redis предоставляет своим клиентам. При этом мы никакого бабла с этого не получаем, хотя могли бы продавать там корпоративные лицензии на поддержку и все такое, а давайте типа вы и нам будете платить. В принципе, с одной стороны, это как бы понятно, но мне кажется, что это вот такая, скажем так...
Ну, понимаешь, деньги жгут просто вот как бы.
Так вот нет, не в том дело.
Чужие.
Как раз наоборот, не то, что
деньги или там жгут, потенциальные.
Да, а как раз то, что вот это венчурное айтишное лето, оно постепенно заканчивается.
Да.
И когда ты можешь бесплатно брать бабки... То есть мы все там, не знаю, следим за новостями, все такие типа, а вот что такое повышение ключевой ставки там в Штатах или что такое уменьшение там потока денег. А вот, собственно, оно, конечно, не прямое, то, что на следующий день это все заканчивается. Но по большому счету вот это вот венчурное лето, когда все ходили и разбрасывали бабки направо и налево, и можно было компании существовать просто на там перезанимать типа новые сид-раунды, потому что тебе бабла просто насыпят сколько тебе надо, да, если ты такой большой, знаменитый. Может быть, ты не приносишь бабок, да, но когда-то вот в будущем оно, конечно, вот сейчас вот выстрелит, и мы все станем богатыми. Но вот начинается такая, как этот, уже первое дыхание айтишной зимы, когда open-source проекты типа на голом энтузиазме уже и не сделаешь, а когда вот такие бесплатные бабки заканчиваются, уже как-то и кушать хочется, уже и инженерам надо платить, уже и зарплатки, и все такое. И как-то
вот,
уже
уважаемые подслушатели, вы заметили, да, с чего начался наш подкаст? Есть маленький свечной заводик где-то там, потому что зима близко, зима-то близко, понимаете? Нужно, нужно уже что-то там это прикапывать что-то немножечко. Вот.
Чего-то там орешки за щечку засовывать.
Хорошо, да, хорошо, да, хорош. Это была минутка финансовой грамотности от подкаста «Разбор полет».
Да. Собственно, кстати, мы, наверное, не рассказали конкретно про Redis, то есть, что это за продукт, если вы, там, не знаю, нигде не встречались в своей практике. Вообще...
Memory database, data store такой, по большому
счету. Да, вообще это, если вы еще не застали ранний интернет, был такой проект, а он и сейчас, по-моему, Live Journal есть, и там был чувак, по-моему, Фицпатрик.
Да, конечно, конечно.
Вот. Козел. Который сделал, да, первый in-memory кэш, это который memcache D.
Да, да,
ну,
да,
скажем так, не первый, а который такой популярный такой стал.
Хорошо, хорошо разлетелся, скажем так. Имел большой успех в определенных кругах.
И у него, собственно, главная идея была то, что есть у тебя ключ значения, то есть такая хэшмэп. Ну вот, кстати, да. Сейчас дойдем до этого. Вот. Был такой хэшмэп, то есть... Что у нас, что у вас спрашивают на любом собеседовании, какое время поиска в хэшмэпе, и Антон нам скажет.
Я прослушал, извини, пожалуйста. Я пытался найти какую-нибудь хорошую шутку про Redis, но как бы это... Да, отвлекся чуток на 2 секунды.
Вот, окей. А то, что время поиска константа у нас получается... О, от константа.
А, блин, ну ты... Да-да-да, все, да, я пропустил. Ну,
да. Тебе, вообще, ты после Яндекса, после их собеседований, ты должен это прям в любой момент времени такой... Хэшмэп. Поиск, ну, добавление, конечно, да. Сколько стоит. Вот.
Ну вот, да.
Ну вот. И вот этот кэш, он был замечательный, то есть там все такое замечательное было, но как бы key value, оно слишком ограничено. И тогда появился Redis, который начал добавлять всякие разные структуры данных. То есть там помимо key value, там был... три сортированные листы, там, по-моему,
да,
блок, там что только они не добавляли. Потом, в конце концов, они добавили еще персистентность, то есть до этого не было персистентности. И вот всем этим вот занималась Redis Labs, которая вот и развивала этот продукт. И, в принципе, он, Redis, да еще кластеризованный, это был такой, и, да, наверное, сейчас до сих пор является такой стандарт де-факто для in-memory storage. То есть если вы хотите какой-то расшаренный кэш, который у вас выживал при рестарте ваших серверов, вот использовался Redis, использовались различные структуры данных, там все так замечательно и красиво было. Вот, и теперь главный контрольный вопрос в голову, Антон. Что Яндекс может предложить на замену Redis?
А зачем что-то предлагать? Пока ничего не надо предлагать другого. Сейчас в Redis доступен Яндекс Менеджер сервис for Redis. Прям, ну как, сервис по кнопке фактически. Версии там, дай бог памяти, 6.2 и 7, если я правильно помню. То есть и они все по той вот лицензии, которая еще была предыдущая, то есть FreeBSD. То есть сервисы основаны на этом. Сейчас понятно, что у нас там архитекторы обзаботились, а что там дальше с этим делать, потому что лицензия та, которая поменялась, мы, наверное, не сможем, ну, не знаю, короче, там, может быть, какое-то решение будет найдено, но тут как бы начались метания в народе, и в будущем, то есть, ну, пока вот по старой версии мы можем, естественно, оказывать, так сказать, услуги, а, ну, то есть, соответственно, обычно Redis в облаке, ну, то есть вот 6.2.7.0. Вот. А дальше есть проекты, которые открылись уже на, ну, такой форк. Ну, классический форк в open source, что мы имеем. Мы имеем, ну вот я видео смотрю, есть проект Redict. Я даже писал у себя там в телеграм-канале вот подкаста The Art of Programming. Там можно, соответственно, ссылочку найти. Она как раз, там две лицензии. BSD-шная лицензия на весь код, который был до форка, ну, чтобы можно было обратно совместимость в случае, если какие-то ошибки исправляются, можно было их вливать в Redis. Вот. И все, что снаружи, все, что новое делается, оно по GPL V3. Вот. И возможно, что можно будет вот это вот использовать. Но это как один из вариантов, потому что наверняка сейчас появится несколько вариантов, ну, как мы вот и в предыдущие разы говорили про другие закрывающиеся сырцы, появятся форки, и вот будем следить, что из этого выстрелит.
Я думаю, а вот, что... кстати, ты у нас как теперь, как официальное лицо, вот с точки зрения позиционирования, потому что, насколько я помню, может, это, конечно, случилось и после Elasticsearch'а, у AWS-а у него как вышло как-то persistent, по-моему, persistent key value или persistent чего-то.
Ой,
то есть база данных, где они не говорили, что это Redis, а они говорили, мы поддерживаем API Redis. То есть типа... У нас вот там вот что-то вот такое вот внутри наше такое вот секретное. Ну да, вот как-то так сложилось, что мы вам предоставляем API Redis. Я не помню, как-то он то ли Persistent KDB, то ли что-то такое как-то они назвали его. Но они вот себя не позиционировали то, что они такие Managed Redis. А вот Яндекс, они вот как бы говорят, что они Managed Redis, вот конкретно мы Managed Redis.
Слушай, ну, я вот не обратил внимания, надо пойти покопать. Я тебе ссылочку, кстати, на Redict бросил. Ну, просто Redict мне попался сразу. Они это, как они утверждают, независимый форк Redis от версии 7.2.4. Ну, соответственно, и дальше со всеми вытекающими последствиями. Вот, типа они отмежевались от Redis классического, но еще раз говорю, это вот один из, то есть я подозреваю, что сейчас будет 2-3 вот таких вот разных форка в разных местах нашего большого огромного комьюнити, и посмотрим, чем это закончится. Я думаю, что реально можно будет обсуждать это все, ну, где-то через полгодика. Ну, потому что вот смена лицензии, она либо как-то пройдет тихо-мирно, и как-то все это переживут, либо вот реально какой-то из форков захватит как бы лидерство, и дальше туда перетекет как бы основная разработка, а как вот будет все то же самое, что было с Хадсоном. Ну, то есть, если кто-то помнит, что был такой Хадсон.
Не, а вот, кстати, да, смотри, есть...
Да-да-да, вот, кстати, вот тут ты правильно...
Да, наверное, вот тут вот нам Игорь пишет, типа, создатель Redis ушел из Redis Labs 100 лет назад, и у него свой форк. Вот эту вот историю мы уже несколько раз видели. Тебе в голову пришел Hudson, а мне пришел MySQL. То есть,
ну, MariaDB, да, вот да, то же самое, вообще ровно MariaDB, один в один.
Вот. Ну, смотри, у них как бы немного разные, скажем так, изначальные посылы. То есть, если брать MySQL, да, это компания... Во-первых, MySQL — это была компания вокруг там вот продукта, она образовалась, потом эту компанию кто-то купил. Кто-то
ну, подожди, Oracle, там кто-то, который... блин, сначала сам Microsystem, типа, аккуратненько, а потом, да. Когда это все попало в руки Oracle, ну, там как бы, да, вот уже все случилось.
Да, вот, с Хадсоном там...
Смотри,
чувак...
важный момент, когда был сам Microsystem, там очень нежно относились к комьюнити, прям, ну, то есть я там шляпу можно снимать перед этими ребятами, потому что они прям, ну, бережно относились к open source, и поддерживали его столько, сколько могли, вот, в общем, во всех направлениях. А, ну, когда оно в Oracle, там как бы юристы, там то, все, пятое, десятое.
Стало попроще. Да, ну, да. Тут вариант как бы создатель откэшился, да, там получил какую-то свою долю от покупки и ушел пилить то же самое, да, типа, а вот, а теперь я форк, а давайте еще раз. И Мария, по-моему, ее тоже, она то ли на IPO вышла, то ли ее...
А вот это я не помню,
я,
кстати.
Я помню, там, второй раз он бабла срубил с одного и того же продукта. То есть чувак прям...
Красавчик.
Такой, да. Здесь как бы с Редисом, ну, я так понимаю, компания вокруг продукта, и, видимо, основатель ушел, там... Венчурные капиталисты его удавили, и там что-то такое. Ну, не знаю, посмотрим, да, сможет ли он, создатель этого Редиса, еще раз такой же трюк провернуть, да, еще бабла собрать. Ну, вот. А, и у нас, с чего, собственно, все начиналось, да, у нас новость, что AWS, Google и Oracle... А, хорошо, немного по-другому начнем.
Давай.
Да, ты скинул вот форк Редиса, но есть помимо этого форка Редиса еще волки или волки.
А, ну это этот не апачевский, господи.
Нет, почему? Апач.
Апач, да. Ну, то есть я просто как бы это пытаюсь вспомнить, кто там это.
А, нет, Linux Foundation.
А, вот, точно.
Вот, Linux Foundation, они типа решили сделать свой форк этого Редиса, и, собственно, сразу, кто поддержал это AWS, Google Cloud, Oracle, Ericsson и Snap. Snap это... Snap.
Snap, блин, я не помню. Кто-то... Слушай, а вот у Сальваторе, он разве не в нем, вот не в этом проекте, нет? Ну, Сальваторе, ну, собственно говоря, как вот здесь вот нам, соответственно, один из наших слушателей как раз комментарий написал, что Сальваторе Санфилиппо, ну, как бы основатель Редиса, ну, один из авторов, или основной автор Редиса, он же как
бы...
Ну да,
вот Санфилиппо присоединился в 2015 году и потом передал IP, и интеллектуальные права. Intellectual Property в Redis Labs и ушел из компании в 2020.
Ну вот, да. То есть вот он не туда ушел? Не в этот проект? Я просто не помню вот этот нюанс.
Ну, окей.
Если я правильно помню, он же вообще же живет не в Соединенных Штатах даже. Он же этот... Не сицилианец, блин, ну, в смысле, не итальянец, а как... Блин, господи, башка-то у меня уже дырявая. Старею, короче.
Не итальянец, а кто? Римлянин?
Не-не-не-не-не-не. А, нет, я неправильно, не оговорился. По-моему, он реально на Сицилии где-то там тусит.
Ну, окей. Пожелаем ему здоровья на Сицилии, наверное, хорошо. Солнце, виноград, все дела. Вот, как минимум, проект вот этот Redis не бросят. Я думаю, что если Google, Oracle и AWS присоединились к этому форку, скорее всего, они его и вытянут, и это будет как бы основной форк Redis. Может, и Яндекс туда присоединится, так бочком-бочком-бочком подлезет. Вот, Redis выкидывать на помойку, собственно, не надо.
Он будет работать, что, почему нет, да, конечно,
он
да.
Он будет работать, если потребуется, вы его обновите в будущем. А из таких замен, я не знаю, это, наверное, всякие in-memory DB, это уже типа Ignite Hazelcast, наверное, замена, потому что чего-то такого. Угу. А, ну Tarantul еще.
Tarantul еще есть, да, конечно.
Да, такие in-memory DB. Ну, окей. Едем дальше до следующего позора.
Ну, давай.
Да, собственно, следующий позор, он не совсем связан с разработкой, он скорее связан с айтишной компанией Amazon, которая внезапно, никогда такого не было, и вот опять закрывает свой проект с магазинами, где не надо было... Как они, бескассовые магазины, по-моему?
Ну, да, там с помощью камер пытались оценивать то, что человек берет. Ну, то есть там с полок, условно говоря. И ты выходил из магазина, и тебе сразу счет с привязанной карты сощелкивался.
Да. Собственно, все изначально нам рассказывали про то, что типа все это искусственный интеллект, никто ничего не этот. Никаких людей не надо будет, все вокруг, во всех городах будут такие магазины, где вы приходите, берете продукты, а потом у вас где-то что-то списывается. Вот. Потом вышла вот эта вот новость, что эти магазины закрываются, и там типа тысяча индусов сидела и смотрела за этими камерами просто банки. То есть это такая, знаешь, как это, в чане с говном, вот волна идет туда-сюда. Типа с одной стороны говорят, типа вот это будущее, будущее, будущее. Волна пошла в другую сторону. Нет, там сидят тысячи индусов и смотрят эти камеры, никакого искусственного интеллекта. Волна пошла в другую сторону, начал вот этот бобук выпустил, типа да вы ничего не понимаете. Эти индусы сидели и размечали просто фотографии, когда искусственный интеллект не мог этот...
Надо же обучить систему, нейронку-то
да,
по-большому.
Надо же обучить систему, но вопрос в том, что все понимают, что да, конечно, обучить систему надо, но сколько времени потребуется на это обучение? То есть если вы все это время сидите, и вместо того, чтобы нажать одну большую кнопку, и все у вас занимался всем этим искусственный интеллект, а вы все его учите, 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 учите и учите, может, вы... Не, надо по-другому на это посмотреть и не учить его постоянно, да, и не сливать бабло на
давай
это.
Давай я вот вкину как бы вот такую вот неполиткорректную вещь. Я очень аккуратно это постараюсь сделать. Вот смотри, Бобок очень правильно сказал. Ребят, ну, как бы, блин, нейронная сеть, ее надо обучить, нужно сидеть, нужно, блин, ну, действительно, там нужен ручной труд, огромное количество людей, которые размечают данные. И, блин, если вы думаете, что в другой нейронной сети и другое обучение, оно без людей происходит, ну, блин, вы жестоко заблуждаетесь.
Да.
Но тут есть вообще еще очень важный момент. Все это прекрасно, особенно, ну, если мы говорим про магазин, и все круто работает до тех пор, пока не утыкается в реальность. А в реальности мы имеем супер-супер токсичную ситуацию на рынке обычного ритейла в Соединенных Штатах. Когда у тебя заходят люди в магазин, и на 700 баксов могут оттуда из него вынести все. И это не будет считаться преступлением.
950.
Уже 950. Ну, да. Короче, блин, вот ты представляешь? Ну, то есть, а у тебя стоит магазин без... Он открытый, там нету людей вообще. Ну, то есть...
Ну...
То есть, это все работает до тех пор, пока...
Технически.
Первое, подожди. Первое, пока у тебя все законопослушные люди... То есть, когда у тебя государство может за каждым приехать, ну, как это, тоталитарный вот этот строй, да, типа, короче, да. И внезапно тебя, как бы, ты там украл бы 4 банки, тебя, ну, как бы, ребята, ну, как бы, надо либо заплатить, либо поехать, как бы, на нары. Ну, то есть, если там работает закон. Если раз закон не работает, ну, все, до свидания. И я думаю, там ситуация такая, бизнес такой, а какие у нас риски? Можем ли мы это внедрить по всем магазинам в Соединенных Штатах? И внезапно... Ну, то есть, я подозреваю, там велись переговоры. То есть, они не просто там эти индусы сидели и обслуживали. То есть, это проводился пилот, его показывали разным магазинам, там сверяли, а вот мы вот так сделаем, а мы напишем систему. Это ж нужно совсем сопрячь с картами, не картами, людьми, камерами и прочее. Все это же нужно построить, нужно, ну, то есть, дальше масштабировать всю эту историю, продавать крупным клиентам. Потому что ты будешь сам эти магазины строить, что ли? Да нет, конечно. Это же сервисный бизнес. И вот...
Но
чуваки сидят, сидит борт такой, и такой думает, блин, подожди, то есть мы сейчас имеем ситуацию, при которой мы не можем продать этот продукт ближайшие 3 года. Мы не можем, и не факт, что когда-нибудь это получится. И риски так выросли, ставка последние 2 года, они так растут, что, ну, надо закрывать. И там кто-то сказал, все, хватит это терпеть, и закрыл. Это не значит, что технология плохая, это не значит, что у них не получилось. Это значит, что проект конкретно этот, в конкретно этой стране, в конкретно этих условиях сейчас невозможно дальше продолжать. Все.
товарищ, а ты чего-то проговорился? А что значит 3 года?
Ничего не говорил. Ничего не было.
Интересно. Ну, ты прям так, вот ближайшие 3 года, это интересно, я даже задумал. Не, я еще у меня в голове такое родилось, ты прям такой заход начал. Вот я хотел бы рассказать что-то, вот начать с чего-то такого неполиткорректного. Ну вот, например, нигеры. Вот, ну окей.
Я, видишь, ушел как бы от этой темы.
Ну смотри, вопрос с тем, что у нас, не знаю, ближайшие 3 года, ну окей, ладно. Вот в ближайшее время не получится это масштабировать, хорошо, но, во-первых, у Амазона есть такой сервис, не знаю, многие слышали про него, а может, вот, кстати, ты расскажешь, может, у Яндекса такой есть, он называется Mechanical Turk. То есть, ну, механический турок, где как раз происходит такая коллаборация людей над заданиями. То есть это такой вот фреймворк, который позволяет вам сгенерить различные задания, которые может выполнить человек. То есть вы, например, можете нагенерить там, не знаю, 100 тысяч капч, да, которые ну, пользователи
была,
должны...
Такой толока была, да, такая.
Да, которые должны будут распознать, допустим, да, и при этом вы должны понимать, что, например, надо перекрестную проверку этих заданий, то есть, например, одну и ту же капчу там нескольким людям кидать, да, чтобы там выбрать которая реально распозналась, которая с ошибками. Вот это вот как-то все это надо масштабировать.
Ой, а знаешь, такое? Как можно, кстати, это сделать? Вот, такой немножко хакерский тебе прием. Ну, может быть, не суперкорректный, но вот можно так сделать. Можно договориться, например, с кем-нибудь, кто делает форумные движки, и встроить туда вот функцию прокидывания туда капчи. Ну и, собственно говоря, вот у тебя есть сервис, где тебе надо что-то распознавать в автоматическом режиме, ты берешь, вот вставляешь в движок, в котором, ну, как бэкдор такой, и там люди там, ой, периодически эту капчу там вводят, она прокидывается через там какой-нибудь прокси-сервис.
Так нет, а это же и сделано, этот гугловская рекапча, она же вот, как, когда ты распознаешь там гидранты... Не знаю, гидранты, велосипеды и там что-то, не знаю, машины. Это же как раз ты распознаешь то, что на улицах вот объекты, которые находятся, тем же там Street View собираются, они находятся, и вот они отмечаются, где что находится.
Ты, ну, это долго использовали, да, как раз, да.
Вот. Ну, что можно сказать? Не знаю, что... Какая информация, что произойдет через 3 года в Штатах, и будут ли такие магазины как бы популярны. Насколько я знаю, у нас даже там были какие-то проекты, то ли Магнит, то ли что-то делал, они тоже насмотрелись этого и пытались такое сделать. Но, по-моему, это дальше прототипа тоже, опять же, никуда не пошло.
Смотри, на самом деле это же как бы как большая светлая идея впереди. Промежуточная идея очень неплохо реализуется в крупных магазинах на кассах самообслуживания. У нас достаточно законопослушная страна, и с порядком там полный порядок. И вот кассы самообслуживания, которые появились во многих местах, ну, то есть там, не знаю, там, у меня рядом с домом перекресток, да, в котором там, не знаю, там, 6 таких касс. В одну сторону и в другую сторону, что там, ну, неважно, короче, какие-то еще другие магазины. Пришел, нащелкал, сложил, ушел. Да, там есть один охранник, как бы, который, ну, в принципе, крышует этот магазин, да, он там ходит, смотрит, чтобы там, ну, как бы, не безобразничали. Но, как бы, блин, вот у тебя там 2 кассы, и, ну, на которых там сидят реальные там женщины, да, и 6 касс самообслуживания. И это уже работает. И это много где, во многих странах работает. Это вот ближайший шаг, который мы можем себе позволить безопасно и быстро. И он, в общем, ну, у нас неплохо себя показывает, насколько я могу судить. Плюс это приучает людей как бы к некоторой такой вот истории про продукты, про самообслуживание, что ты как бы взял, заплатил и так далее. То есть это прикольно. Вот. А то, что вот эти вот с AI как бы история, что распознавание продуктов, ну, бог его знает. Может быть, тоже появится, просто не сейчас. Мне кажется, когда вот вся эта история началась, была такая большая развилка. Двинуться в область AI и самообслуживания людей. И вот мы вот этот первый шаг сделали, про который я писал. И вторая была развилка, которая сыграла очень сильно, и которая за последние там 2-3 года, она очень сильно развилась. Это доставка. Службы доставки, которые есть в крупных городах, ну это же просто, ну, удовольствие просто.
А, кстати, да, это было, по-моему...
Это примерно в одно и то же время
случилось. На неделе был какой-то опрос, что уже, по-моему, процентов 30... Вот я не помню, это как бы по крупным городам или только конкретно в Москве, но 30% людей уже не ходят в магазины даже вот у дома вообще, то есть пользуются только вот доставкой. То есть вот есть там Яндекс.Лавка, Самокат там, а что-то еще, по-моему, есть третье, я не знаю. Ну, похеру. В общем, я только Яндексом пользуюсь. Вот, то есть люди реально уже перешли на то,
что... Всего 4 года прошло, всего 4 года,
да. Извини. Доходит тяжело, как до жирафа.
Вот. Не, ну смотри, я же не зря упомянул Перекресток, да, то есть вот есть там и у Магнита есть, ну то есть все, у многих есть. У меня жена любит почему-то Перекресток. С точки зрения вот доставки, там очень классные фрукты доставляют, вот прям хорошо. И там я пользуюсь Яндекс.Лавкой, ну мне нравится там, они ряд товаров доставляют. Есть ребята, которым нравится Самокат. Ну, у нас реально очень кайфовые сервисы в этой части. И люди, и так как, очень важный момент, их много, то есть не один сервис, они еще соревнуются с друг другом, за качество борются. И это заставляет его делать, становиться лучше и лучше. Они борются за потребителей.
Причем... А вот, кстати, слушай, вот, да, сейчас мы тебя про инсайды. Я не знаю, ты...
Ничего не знаю. Ничего говорить нельзя.
Ты заметил это или нет, но вот этот яндексовая доставка, типа вот там рестораны, лавка, все такое, где-то до Нового года, вот, который был вот 24-й, там вот, ну, был хорошо сервисный сбор, там, по-моему, 59 рублей, что-то 99 рублей. Но вот после Нового года такое ощущение, как, не знаю... включили какой-то рубильник, доставка стала стоить там 300 рублей, 400 рублей, то есть вот как-то у нас, не знаю, вот то там объясняли, что типа мигранты все пропали, и вот доставка стала такая большая, то там, по-моему, кто-то что-то говорил, что типа Яндекс денег захотел или как-то так, то есть вот где-то до, наверное, до конца февраля такое ощущение, как будто цены ломили, как не в себя, то есть вот последние деньги хотели заработать. А потом обратно все вернулось. То есть вот сейчас вот, ну, доставка там по ресторанам, по всем ноль, да. Ну, там есть сервисный сбор какой-то, ну, 100 рублей. Вот это
ну,
вот.
Ну, так, давай. Тут надо разделить, как бы. Во-первых, я не знаю, как бы, конкретно этой истории, потому что, возможно, она коснулась конкретного города. Вот. По тем доставкам, которые мы пользуемся, вот я тебе так скажу, и есть те, которые всегда стоили каких-то денег до какого-то объема. Ну, условно говоря, ты там заказываешь на 3000 еды, там, допустим, да, и тебе доставка бесплатна. И там колебался именно порог вот этой вот цены минимальной доставки, когда, ну, она превращается в ноль. Ну, то есть, допустим, в том же Перекрестке, там, в какие-то дни, вот, там, типа, вот меньше 3000 мы не доставляем, типа, условно. Ну, в смысле, доставляем, но за определенную стоимость. И так как ты, ну, у меня в семье там покупки вот такого рода, они, ну, всегда там раз на неделю приходятся, ну, вот сколько ты там продуктов на неделю на трех человек покупаешь? Ну, то есть, если у тебя там фрукты, там еще что-то, там еда, мясо, там и так далее, ну, у тебя раз, там, 3-3,5-4 тысячи там вылетело. Ну, легко. При том, что там привезут тебе реально полный холодильник.
4 ну, вот, тысячи на неделю?
Ну, ладно.
На семью? это что у тебя есть семья такое? Ну, макарошки, типа...
Ну нет.
Макарошки, ладно, сахар, я... соль.
Нас слушают разные люди, ну что ты, ну, нельзя?
Ну, я не знаю, блин. Нас как заезжают куда-то на неделю, если надо покупать на семью, ну, меньше, наверное, десятки. Это не выходит вообще никак.
Ну, я пытался, я... Да, нормально, там ценник такой, что...
Хорошо, ладно, подкаст у нас для премиум. Для премиум-разработчиков, которые сеньоры, которые могут себе позволить съездить хотя бы раз в неделю в этот магазин куда-нибудь накупить.
Ладно. Ну, в любом случае, это такое, как бы, такая история. Да, понятно, что у тебя есть локальные какие-то ну, то есть, там история. Вот сегодня в Санкт-Петербурге шел снег. Ну, причем, ну, как бы, вот, ну, я сюда добирался до офиса, реально сантиметр 4, наверное, выпало снега, может, 5, не знаю, много, короче. Или намело так сильно. Ну, прям реально там мело полдня, даже больше. Кого вот, оно к вечеру только более-менее успокоилось, и то, мне кажется, не до конца. Так вот, ну, понятно, что в этот день доставка будет стоить дороже. Ну, то есть, во-первых, доставщиков будет меньше, потому что они скажут, посмотрят, горите там в огне все. Ну, то есть, и их количество уменьшится, а это значит, что на каждого из них возрастет нагрузка. Чтобы ее как-то сбалансировать, ну да, стоимость доставки, вот этот сервисный сбор, он повысится просто алгоритмом. Для того, чтобы как-то, в принципе, в ожидаемое время, в ожидаемое попадать вот в некоторые ожидания. Это же такая, ну, оптимизационная в некотором смысле задача. У человека есть некоторое окно времени, которое он готов подождать заказ. И сервис тебе его, ну, условно обещает. Надо, кстати, позвать кого-нибудь, кто эту задачу решает, потому что, мне кажется, можно много интересного про это рассказать.
Давай мы, что-то мы...
Да, засиделись, давай.
Давай следующую. Наверное, от позора мы уйдем. Давай поговорим. Что ты, конференция или техническая?
Слушай, ну давай техническая, как бы конференциями закончим.
Ну, окей. Собственно, сейчас дай-ка я скину в чатик. Это была... Ну, как статья не статья, заметка тут даже. Сейчас. Скотт Робинсон. Квад. ХЗ, не тут, знаю,
тут,
кто.
Тут Скотт Робинсон?
Вот. Да, Скотт Робинсон. По поводу архитектуры приложений. Собственно, вот она. Собственно, про что она? Все мы, кто учились еще в институте, на всяких технических специальностях, кто занимался всякой разработкой, наверняка слышали про трехзвездную архитектуру.
Ух.
То есть изначально там в далекие-далекие времена была клиент-серверная архитектура, ну, изначально была мейнфреймовая, да, когда у нас толстый сервер, потом и тонкие клиенты. Потом у нас была клиент-серверная архитектура приложений, когда толстые клиенты, они лезут, например, в базу данных и что-то там делают. И считалось, что вот развитие этого всего — это трехзвенная архитектура, когда у нас есть фронт-энд, то есть уровень представления, когда у нас есть какая-то бизнес-логика и есть тонкая типа база данных, data layer. И вот у нас как бы вот это знание, оно переходит, наверное, от одного курса университета к другому, везде про это рассказывают. Но человек как бы задает риторический вопрос. А вы вообще хоть где-то видели такую архитектуру с разделением presentation, логики и database? И он говорит, что сейчас...
Ну, давно то, что... уже, давно уже.
Да. Уже давно состоит из четырех слоев. То есть есть у нас презентационный слой клиента, да, есть слой бизнес-логики application, который принимает реквесты, и есть база данных. Но между вот базой данных и слоем бизнес-логики есть огромный такой слой и набор задач, которые, ну, называются tasks. По-русски это называется воркеры. Вот. Слой, который занимается асинхронной обработкой данных. То есть у нас есть разделение на синхронные данные, которые входят, вот, например, клиент общается с сервером, там, не знаю, по HTTP, они общаются синхронно, получают ответ, все как бы замечательно работает. И есть асинхронные задачи, которые сидят внутри приложений и которые чего-то делают, независимо от пользователя. То есть это может быть, там, не знаю, построение отчетов, да даже обновление какого-нибудь кэша. Это уже асинхронные воркеры, которые работают внутри приложений. И вот если брать, например, там, опыт общения с системами Сбербанка, то есть вот внутренние системы, они как раз и построены на вот этой вот архитектуре. То есть есть у нас прием запросов, которые там, не знаю, в своем каком-то, ну, state-машина как-то, она там своя описана. И есть такая штука, по-русски это аббревиатура SAS, это система асинхронных запросов, по-моему, так это расшифровывается, которая вот занимается тем, что обрабатывает данные в асинхронном режиме. То есть, например, вот вы там отправляете, хочу сделать перевод, да, и при этом перевод, например, в пути может отвалиться по какой-то причине. То есть там, не знаю, сейчас вот нет соединения с банком или там соединения с курсами, там что-то такое вот случилось. И при этом вот эти вот воркеры, они как бы дообрабатывают ваш запрос. То есть он у вас приходит, например, в состояние там в процессе, и вот эта вот система асинхронных заданий, она дополнительно проверяет статус, что, а, у нас есть какие-то переводы, которые еще не закончены, давай-ка я их дообработаю. И вот всякие такие системы, вот я даже могу вспомнить, что все системы как раз у меня как раз вот такие вот четырехслойные. И при этом у нас получается, что вот эта вот четырехзвенная архитектура, она, ну вот, по крайней мере, как человек пишет и как я сам понимаю, она более естественна и ближе к реальной ситуации. И вот он приводит пример. Для того, чтобы организовать, например, бизнес, вот он на варианте Starbucks, да, не знаю, вы, наверное, забыли уже, что это такое, но вот сеть кофейни. Вот. Если вы приходите в кофейню, у вас как раз и возникает вот такое взаимодействие, как в четырехзвенной архитектуре. То есть у вас есть система для синхронных запросов, когда вы делаете заказ, и когда вы, например, оплачиваете, да, у вас нету такого, что вы там, не знаю, делаете заказ, куда-то уходите, да, вот у вас синхронное взаимодействие вопрос-ответ. При этом у вас есть еще асинхронный вот воркер, в переводе рабочий, да, там бариста или кто-то еще, который вот в параллели, вот это вот ваше асинхронное задание.
Там еще callback есть такой.
Да, обрабатывает. И он знает, что надо вот там, куда его отправить, типа там, не знаю, Сигизмунду Лазаревичу, да, приготовьте там кофе, там раф.
Да-да-да, вот. с карамелькой.
Да.
Да. Слушай, на самом деле, ведь если вернуться вот к этой истории, вот ты помнишь, ты начал с чего? Ты начал с мейнфреймов. Ведь изначально-то по факту все системы, они так и были построены, это таск-системы. То есть, по большому счету, ты ставишь задачу вычислительную и пошел там, я не знаю, оно компилируется, да? Вот. Да. Здесь примерно та же самая история. И если вот так вот по-честному ты когда начинал писать application server, ну, то есть, собственно говоря, где что-то выполнялось, ты же по факту реализовывал task-систему, то есть, которая ставила задачу в очередь, делала какую-то выборку, там, формировала какие-то файлы, еще что-то, а потом к ней формировался view, собственно говоря, который результаты и постановку задачи, собственно говоря, реализовывал. То, что оно не было формализировано, ну, это факт. Ну, как бы.
А вот нет. Вот смотри. А, если брать, например, вебовские системы, да, ну вот отмотать, не знаю, там, лет, я не помню сколько, лет 10 назад, да, когда были всякие страцы, викеты, там, GSP, GSF и что-то такое, у тебя вся система была запрос-ответ, запрос-ответ. И все вот строили как раз вот такой вот... вот как раз трехзвенная архитектура, где у тебя только синхронное взаимодействие. То есть даже там, да, то есть даже если брать,
слушай,
не знаю, построение отчетов...
Слушай, ну, я систему писал, вот, первый серьезный проект такой вот, ну... и там, ну, как бы, блин, там невозможно было, чтобы этот запрос-ответ был. У тебя таски были сразу, блин, вот прям...
Не, ну, вот типа... биллинговая система, ну, окей, это такое специфическое, которое начинается прямо с тасков. Но вот если брать вот... там, не знаю, стандартное задание для программиста лет, Java-программиста лет 10 назад, да, это написать какую-нибудь веб-систему, да, там, неважно, Pet Store. Вот, вот тебе Pet Store. Самое простое,
ну, да,
Pet Store, что
да,
обычно.
Там маловато, да. Там...
Вот. И даже там построение отчетов обычно всегда делали, то есть ты посылаешь запрос, он там что-то долбит, и тебе загружает ответ. То есть такое, что ты отправляешь запрос, а он у тебя в фоне где-то чего-то делает, это вот как раз появилось ну, относительно недавно вообще в системах. То есть, если брать вот такую вот четырехзвенку, да, она вот, ну, относительно недавно, потому что она скорее появилась, вот это вот Single Page Application, Ajax, то есть вот, когда у тебя есть какое-то асинхронное взаимодействие, и когда ты можешь куда-то сходить и получить ответ. И опять же, вот, например, если брать мобилки, да, у тебя синхронное взаимодействие в мобилке, он не получится, да, то есть ты посылаешь запрос, ты не можешь висеть на линии все это время и ждать, пока тебе HTTP-ответ придет. Тебе надо послать запрос и потом куда-то сходить, где-то там вот в очереди посмотреть, пришел ли ответ.
Наверное, такой вот, вот ты сейчас вот рассказывал, я такой думаю, блин, ведь это же вот в какой-то момент как-то прорезалось, потому что это давно, вот я не помню в каком году, вроде бы все уже это делали, но никто это не обсуждал. И первое такое более-менее обсуждение вот этих вот про очереди, господи, это такой вот прям на конференции, по-моему, Яша... В смысле, Яков Сироткин, один из там, организаторов джук-движения в России, он как раз, у него был такой доклад, ну, такой скромный вроде бы, но тем не менее, как раз как правильно ставить, делать таск-систему, собственно говоря, как их ставить в очередь, как их сохранять, как их оттуда там потом вытаскивать, как там обновлять, вот эту всю историю. Я год не помню, когда это было, но это было очень давно, просто адово. И у него он так, вот он сам, ну, Яков достаточно скромно себя ведет, но он так скромно вышел, рассказал, и там, ну, блин, к нему много было вопросов. Я помню, это очень-очень давно, но был хороший доклад. Я вот, к сожалению, год даже вспомнить не могу.
Ну, это опять же, да, ты говоришь как раз вот архитектура там мейнфреймовская, да, то есть когда у тебя, ну, есть, да, толстый сервер и тонкий клиент, и ты делаешь джобы, и у тебя есть отдельно вот трехзвенная архитектура, когда у тебя есть application, сервер, база и клиент. А вот такое вот, чтобы внутри одного приложения и где запросы могут генерить асинхронные таски и могут куда-то уходить, да, и говорить, что ты вот в этом месте посмотри результат выполнения запроса, это как раз вот сейчас вот такое, можно сказать, модерновая архитектура, да, которая везде, в принципе, применяется. И такое, чтобы у тебя внутри запроса пользователя там считался какой-то отчет или какой-то сиквел большой и фигачился, такого я бы не сказал, что есть. как раз все стараются от этого уходить и делать, вот, чтобы тебе отдать быстрый ответ, что вот на тебе токен или там имя очереди, где ты можешь посмотреть свой результат, и потом ты туда там
вернешься,
делаешь, да, да, и, да, и да, смотришь, появился, не появился, появился, не появился. Вот, как раз, наверное, по поводу архитектуры, нам тут зрители задают вопрос, как появляются юные опасные хакеры.
Хороший вопрос.
Вот, мы можем начать, конечно, с биологической точки зрения, как там папа встречает маму, и это юные опасные хакеры, они примерно точно так же получаются, как и обычные дети. Но не знаю, есть люди рождаются, которые там к 18 годам, не знаю, гениальные скрипачи, или там играют на фортепиано, или красиво рисуют. А почему вы считаете, что не может родиться человек, который к 18 годам там уже занимается тем, что взламывает разные системы, программы и что-то такое, доходя до государственных или там
подобных? Знаешь, вот, кстати, по поводу скрипки, там хорошая как бы история. У меня есть друг. Я тут его недавно встретил. Ну, он такой, в общем. Счастливый! Я говорю, что ты такой счастливый? А он, ну, я говорю, в командировке, потому что отдыхаешь от семьи, он говорит, ну, с одной стороны, да, говорит, но с другой стороны, говорит, значит, сына отдали на скрипочку. Я говорю, да ты что, тебя там дома теперь скрипка пиликает каждый день, он говорит, просто ужас. Я говорю, как? Ну, говорит, лет через 10 посмотрим, что из этого получится. Я говорю, а типа есть шансы? Он такой говорит, понимаешь, там такая мама, что шансы есть. Так вот, скрипочка и скрипачи, вот это все к 18 годам, это как раз вот есть там мама или нет. И вопрос про там, если как появляются опасные хакеры, да, ну как бы как. Это человек... Ух, кстати, я рекомендую очень классную книжку, очень старую, и она много объясняет. Называется она «Хакеры. Герои компьютерной революции». Очень-очень старая, по-моему, Стивен Леви, по-моему, автор. Вот. И вот ты ее читаешь, и там, в общем, очень хорошо описан механизм того, как появляются вот те самые опасные хакеры. Мне кажется, он особо не поменялся. Он как он был, вот. Может быть, он стал более массовым за счет просто потому, что у нас масса наросла, но в целом как бы там примерно все то же самое.
Ну, мы уже в этом подкасте рекламировали эту книгу, ну, рекомендовали, я думаю, все, кто связаны с IT, должны ее прочитать. Некрономикон или как-то? Некрономикон, по-моему, она называется. Или криптономикон, не помнишь?
Не помню.
Блин. Или некромикон, это которая в оригинале? Или она криптономикон, во. В общем, там как раз путь человека, вот... Скажу так, в нашем обществе нету такого понятия, что все рождаются великими, не знаю, шахматистами или великими скрипачами, или там, не знаю, великими художниками, или даже просто художниками, да, нету такого. Но у нас почему-то есть такое понятие, что любой человек может стать программистом. Вот как раз эта книга как бы говорит о том, что, ну, рассказывает о пути человека, что не каждый человек может стать программистом, и что, ну, для этого нужен все-таки какой-то определенный склад и характера, и умственный, и, что самое интересное, что должны как бы внешние обстоятельства сойтись, да, у вас доступ должен быть к каким-то таким вещам, которые из вас сделают там программиста. Поэтому говорить такое, что там для того, чтобы стать юным опасным хакером, надо обязательно сдать физику, высшую математику, информатику школьную, там что-то такое, или там вот есть какой-то человек, как этот из, можно сказать, ошибка выжившего, да, который всем рассказывает, как можно стать хакером. Нет, это не так. Если вы, если у вас будет возможность, и вы станете таким, если у вас там, не знаю, хотите стать юным опасным хакером, то вы не будете думать, как стать юным опасным хакером. Вы уже будете чувствовать, как это такое. Это раз. А второе, скажем так, фильм
«Слово пацана». Подожди. Пока ты вспоминаешь.
Сейчас.
Да, давай.
Сейчас давай. Закончу.
Давай.
Фильм «Слово пацана», он как бы описывает такую ситуацию, когда ты такой юный, такой опасный, такая вся жизнь впереди, но все может кончиться плохо. Даже если вы если вам кажется, что вы сидите за монитором, никто вас не трогает, и вы такой хитрый, опасный, непредсказуемый, и взламываете Пентагон, все равно к вам жизнь может очень тяжело обойтись, и как бы такими людьми всегда интересуются тоже структуры, скажем так, у которых паяльник — это основное орудие работы, и они паяют не микросхемы, поверьте.
Поэтому... Да ладно, тумбочка, и этого хватает. Я просто хотел про книжку немножечко сказать. «Криптономикон», повторим еще раз, да, то есть это роман Нила Стивенсона, и он оригинально издан в 99 году, а на премию Хьюго, это, ну, наверное, лучшая премия про книжки, по крайней мере, вот там до 2000 года точно, вот, ну, там не было еще, есть, ну ладно. Так вот, на премию Хьюго номинирован был в 2000 году. На русский язык книга переведена там в 2000-х, ну, достаточно быстро, там 2-3 года прошло буквально, и книжку перевели. То есть, в принципе, ее можно там, кстати, в электронном виде, по-моему, тоже почитать. Так что, в общем, не побрезгуйте. Книга действительно неплохая.
Как раз одна и вот, наверное, и описывает идеальную жизнь программиста. То есть как всем хотелось бы, чтобы оно было, скажем так. Так, ну что, конференции?
Конференции, о, да, конференции. Блин, да, если у нас в подкасте давно не было конференций. Пора про это поговорить. А то мы что-то все про... кстати, про образование. Вот давай, вот раз оно как бы немножечко вместе, немножечко рядом. Скоро нас ждет совершенно замечательная конференция G-Point, которую мы нежно любим в этом... подкасте. Конференция будет проходить в онлайне и в офлайне. Она будет идти 3 дня. Ну, соответственно, один день 17 апреля будет в онлайне. И, соответственно, в офлайне, ну, там, офлайн-онлайн одновременно, как последнее время любят ребят проводить, 24-25 апреля. Ну, офлайн будет проходить в Москве. Собственно говоря, то, что я больше всего люблю. Я надеюсь, у меня там получится поучаствовать активно. Вот. И, как я сказал, хочется поговорить немножко про образование. Там будет совершенно очешуительный кейноут, который я очень сильно жду, от Алексея Семихатова. Про квантовую революцию и вот, в общем, собственно говоря, про все вот это вот квантовое вычисление, про механику, про всю непредсказуемость. Короче, кто Алексея Семихатова слушает, в общем, это, ну, как бы топ of the top с точки зрения вот такой вот, не знаю, научно-популярного объяснения на пальцах очень сложных вещей. Очень круто, я очень надеюсь, что не пропущу этот keynote. И там еще много всякого интересного, в том числе про то, как, вот, например, от Дмитрия Ковалева будет такой доклад, как машины пишут музыку и поют. В общем, это намекает нам немножечко про искусственный интеллект, что-то такое вот, ну, здесь кавычки надо поставить, но тем не менее. А от Сбердевайс, кстати, Дмитрий работает там. И понятно, что дальше мы спускаемся к нашей любимой Java. Там, соответственно, про Postgres, Java, для Java-разработчиков, для про Apache Cassandra будут доклады, про анализ производительности на примере синхронных HTTP-клиентов. В общем, много-много-много всякого полезного и интересного. И а вот даже... Что?
Ну ладно, ой, извини.
Давай, не-не, давай-давай, перебивай меня.
А вот, кстати, ты, наверное, знаком с программой? Насколько много Котлина там?
Я понял, мы ведем заочную дискуссию между участниками разных подкастов.
Да. Нет, просто за, скажем так, если вы следите за новостями, которые происходят с JetBrains, с тем, что там как бы разные разработчики пишут, но люди, которые, скажем так, занимаются Котлином, они постепенно вымываются из компании. Насколько я помню, вот последний, кто такой евангелизировал Котлин, блин, я забыл, как этого чувака зовут.
Он, наверное, про Елизарова имеешь в виду.
Не-не, он в Гугле топил за Котлин для Андроида. И сейчас он, типа, сказал всем спасибо, я, типа, в ВВС ухожу. Блин, не помню. У меня на имена вообще память херовая.
Слушай, ну, видимо, опционы вышли, как бы он их окэшил и пошел дальше.
Да, в JetBrains чувак, по-моему, Хайди назначили, типа, то ли директором, то ли как-то он директор-распределитель Котлина, что-то там такое. И как бы люди говорят, что у Котлина вообще сбился фокус, то есть как бы в компании такое понятие, что а нахера он вообще нужен? То есть так.
Ну, ты имеешь в виду Хади Харири, имеешь в виду.
Да. Он там стал что-то директор. Я не помню, какой-то он директор.
Он до этого был девелопер, ну, то есть глава, там, он был тимлидом для всех девелопер-адвокатов, ну, для функции девелопер-адвокатизма в JetBrains, то есть на русский-то, блин, сложно перевести. А сейчас, ну, я, кстати, забыл, не обращал внимания, что он поменял свою должность. Сейчас давай посмотрим. JetBrains, Хади Харири.
Ну, скажем так, если следить за чатами Java-разработчиков, да, то вот как бы последнее время с выходом 22-й Java и вот этих вот virtual threads как-то все больше и больше, по крайней мере, я слышу, типа, а нахера Kotlin? То есть вот как бы что такого в Kotlin есть, вот прям такой киллер-фича, что чего нет в Java. То есть вот в Java есть там обратная совместимость, да, вы там JDK, но обновляете, да, когда вам надо. Вот, но при этом есть стабильность. А как бы вот нахрена еще и связываться с Котлином? И я так понимаю, если смотреть на конференцию JPoint, да, то есть с одной стороны можно сказать, что JetBrains, я так понимаю, уже не может вкладывать в конференции и сливать бабло здесь на адвокатизм, да, это с одной стороны. Но с другой стороны, как бы люди сами по себе, ну, уже Kotlin, мне кажется, ушел из такой хайповой фичи, что типа вот-вот-вот-вот-вот, вот такое, сейчас всех заборим, типа, ну, окей, да, как бы...
Ну, да, я вот сейчас посмотрел, Хади Харири, VP of Developer Advocacy. То есть не сказать, что... То есть вот он не конкретно сфокусирован на Kotlin, а он в целом про все продукты должен думать.
Ну, я то помню, есть... в общем, какая-то движуха, кто-то там... Это вот Антон рассказывал, Антон Рахипов. Что с этим, с Котлином что-то поменялся главный, и или Елизаров, кстати, рассказал, что
поменялись. Ну, вот, наверное, Елизаров ушел, вот, и да. Там передвижения были. Но это нормальная история, когда у тебя большой продукт, у него меняется руководство, и дальше как бы какие-то планы стопорятся, а какие-то новые начинания появляются. Ну...
Нет, ну смотри, есть как бы, ну, как бы стандартный график, да, вот когда идет рост, 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 а потом мы типа выходим на плато. Да, но как бы если у тебя рост, 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 как у Java, да, там первое в топ-2 из используемых языков программирования, а потом ты выходишь на плато, ты такой, ну, ну, окей, ладно, да, тут. А когда ты вот как бы от оси абсцисс чуть такой перданул на 1-2% по использованию, и тут же сразу выходишь на плато, то как бы судьба твоя, скажем так, незавидна. Мне кажется.
Слушай, ну, ну... Ладно, это вопрос такой, то есть как бы какие-то языки же вот живут и живут, и никуда не деваются. Хотя никогда там в топ-5 языков не были даже.
Ну, вот как бы...
Но имеют преданных фанатов и интегрированные, имеют свою нишу.
Но тут, понимаешь, как бы... Мы начинаем вот этот вот стандартный разговор, что программный продукт — это не кодовая база, которую могут украсть, а это разработчики, которые работают над продуктом.
Это правда, да.
А разработчики, ну, не всегда начинают изучать какой-то язык, который на плато лежит, да, и там, да, есть какие-то преданные фанаты, да, 100 человек, но при этом количество этих преданных фанатов, оно не изменяется, и новые люди туда не заходят, да, и новые идеи не появляются. Ну вот. А, вот еще, кстати, интересная была аналогия. Я тут читал статью про изготовление. Мы же сейчас у нас промышленность сейчас под это прет туда-сюда, и все сразу озаботились тем, что как чего-то изготавливается. И вот чувак, который инженер-конструктор, рассказывает о своей работе, и вот он рассказывает, что как на заводе происходит работа над чем-то, да, то есть вот, например, есть какой-то там, не знаю, пресс, да, и вот там сломалась хреновина. Вот, импортозамещение, да, то есть вот эту хреновину уже не закажешь. Поэтому что сначала делают? Сначала делают чертеж, а второе делают, это называется оснастка. То есть это такие, ну, допустим, пресс-формы или какие-то там дополнительные, не знаю, трубы, штуки, что-то такое, вот, что можно установить в станок и с помощью чего можно сделать. И вот мне кажется, вот эта вот аналогия с языками программирования, она прям подходит как нельзя лучше. То есть мы все такие программисты, мы не инженеры, но на самом деле наша как бы активность ничем не отличается от того, что делают инженеры. То есть вот изготовление вот этой вот оснастки для того, чтобы сделать, оно различается для разных, там, скажем так, языков программирования. То есть, ну вот, допустим, тебе надо вот форму, да, в которую ты отливаешь какую-то заготовку. Вот если ты вот эту форму можешь сделать из цельного куска там стали, да, у тебя хорошая оснастка, да, то есть, например, Java. Для Java это называется тулинг, да, вот у тебя хорошая оснастка, ты можешь много сделать хороших, красивых деталей. А если вот у тебя вот эта вот пресс-форма, не знаю, из говна сделана, да, то и хороших деталей у тебя не получится. То есть вот для языка вот этот вот тулинг, он как бы важный, и если новые люди не приходят, да, они не занимаются этим тулингом, они не занимаются этим тулингом, у тебя новые какие-то хорошие системы и не получится, и не получается. Ну вот как-то вот оно не выходит, вот. Не знаю, вот можно смотреть, не знаю, там, Groovy, Scala, то есть дополнительный тулинг какой-то не появляется, и каких-то новых таких интересных систем или каких-то новых примеров использования таких и нету.
Ну, в целом ты, конечно, прав. То есть у тебя нет каких-то таких, ну... Это требует, как это, недостаточно самого станка. Ну вот, допустим, я не так давно постоял за станком, который, ну, там, не знаю, 1N65 такой, это токарно-винтовой станок, только огромный. Он без ножек. Вот если там все там, токарные станки, они на таких ножках стоят, и достаточно высокие, то этот очень низкий. И вот чтобы им пользоваться, ну, у него там очень широкая длинная база, и можно очень крупные заготовки на нем обрабатывать, очень медленно, но тем не менее. Ну, потому что там эта вся херня вращается очень адово. Так вот, чтобы им пользоваться, нужен подвесной кран. Вот то, что ты говоришь. То есть, нужен, во-первых, нужен кран, которым эти заготовки можно туда поставить, блин. Во-вторых, там куча всяких разных приспособлений вокруг, вот как ты говоришь, оснастки. И кажется, что язык программирования действительно это вот станок, а вокруг него куча-куча тулинга всякого разного. И вот как, ну, JetBrains — это та самая компания, которая делает тулинг. Вот те самые оснастки вокруг языков. И тулинг у них получается идеально. То есть потому что, ну, лучшие среды разработки, ну, я не знаю пока. То есть это, ну, JetBrains вообще молодцы. Честно говоря, ну, наша любимая идея, ну... Пока, ну, как-то я ничего лучше не видел. Может быть, что-то есть. Есть там ребята, которые считают VS Code очень хорошей средой разработки. Еще, может быть, какие-то есть поклонники других сред. Но мне кажется, идея прекрасна. Другое дело, что вот мы оказываемся в ситуации, что чтобы тебе было комфортно работать, у тебя просто вот этих инструментов надо много. И язык, он... Сам по себе, если экосистема достаточно емкая, он порождает вокруг себя вот этот самый тулинг. Библиотечки, тулинг, продукты поддержки там и так далее. И у Java, благодаря вот многолетним вот этим вот адовым вложениям, которые там все комьюнити и конкуренция между разными производителями JVM вкладывались, оно породило, ну, огромный класс вот этого тулинга, причем разного, и количество продуктов. А, ну, как бы Kotlin пока еще не успел обзавестись.
Ну, всем потому этим. Что как бы одна компания, ну, не вытягивает
чисто. Ну, опять физически. Же, ты правильно в самом начале подкаста сказал, что мы постепенно приближаемся к инвестиционной зиме. Вот есть вероятность, что мы немножко подзависнем там. И вот тулинг тоже подзависнет.
Посмотрим. Несмотря ни на что, будем желать все-таки компании JetBrains хорошего, чтобы они не загнулись и не лишили нас идеи. Несмотря на то, что это теперь чешская компания и все такое прочее. Ну, ладно. Я думаю, мы сегодня уже наговорили достаточно. Будем тогда прощаться. Сегодня в нашей студии был Антон Черноусов, который, так его и будем звать, как это, зеленый змей.
Змей-искуситель, да.
Змей-искуситель Антон Черноусов.
Да-да-да. Но я медленно, у меня яд медленно, как это, проникающая способность. Надо работать над этим. Да. Пейте кофе, пишите Java.
Да. И тогда Алексей Ева Абашев. Да. Всем пока.
А ведь мы держались практически весь выпуск.
Да. Всем пока, встретимся, да. А встретимся в Ad to Programming скоро.
Да, на этом все, пока-пока.
Пока.